Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, это программа «Осторожно, история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
Очередная неделя, и мы выбрали очередную фальсификацию историческую, которую мы сегодня будем обсуждать.
Причем сегодня вот
в чистом виде
стопроцентная фальсификация.
Но будем мы говорить на тему нового облика вооруженных сил, вообще на тему военной реформы. Не столько, конечно, в историческом плане, там достаточно все ясно, сколько применительно к сегодняшнему дню. И в связи с этим я рад представить наших гостей. Это военный обозреватель Александр Гольцкус.
Здрасте,
Саш. И Виталий Шлыков, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Еще член Совета по внешней оборонной политике. Ну и полковник ГРУ в отставке, так, Виталий Васильевич?
Да. Похоже.
Да. Так вот, что такое современная армия, мы будем обсуждать с нашими сегодняшними гостями. Напомню, телефон... Номер для СМС это +7 985 970 45 45. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» включена веб-трансляция, и нас уже люди смотрят. Да. Присоединяйтесь. Можно не только послушать, но и посмотреть.
Мы начнем с самой
фальсификации. Речь идет о празднике 23 февраля, который когда-то назывался День Советской Армии.
Который как раз на этой неделе отмечался, да?
Да. Сейчас называется День Защитника Отечества. И, как обычно, Петр Романов, обозреватель РИА Новости, дает свой такой вводный комментарий, который мы сейчас прослушаем. И потом уже будем приступать к обсуждению.
День защитника Отечества 23 февраля – это типичная советская фальсификация. Причем окончательно она закрепилась в сталинские времена. Даже Ворошилов еще до появления краткого курса ВКПБ признавал, что выбор Дня Красной Армии носит трудно объяснимый характер, не совпадает с историческими датами и вообще случайен. Сам Ленин 25 февраля 1918 года опубликовал в «Правде» статью «Тяжелый, но необходимый урок», где откровенно говорится и о позорном бегстве отрядов с позиций, и об отказе частей только что созданной Красной Армии выполнять приказы. И Ленин не преувеличивал. Известно, что Псков был занят небольшим отрядом немцев 24 февраля практически без сопротивления. А к Нарве немцы подошли 3 марта и заняли ее уже на следующее утро после недолгой перестрелки с отрядами Павла Дыбенко, наркома по морским делам, который ночью просто сбежал с позиции. Кстати говоря, и декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии подписан Лениным 28 января. Короче, ни к славным победам, ни даже к формальному дню рождения Красной Армии 23 февраля не имеет ни малейшего отношения. Если бы вопрос о дне рождения Красной Армии решали военные историки, то они, скорее всего, сдвинули бы дату ее рождения с весны на осень 1918 года. К середине сентября, благодаря усилиям целого ряда военных строителей и, прежде всего, благодаря столь нелюбимому у нас Льву Троцкому, Красная Армия начала приобретать черты регулярной, управляемой и эффективной военной силы. Днем Красной Армии можно было бы считать, например, 11 сентября. Если до этого Троцкому приходилось информировать Ленина в основном о поражениях, то 11 сентября, сообщая об успешном штурме Казани, где тогда засели белочехи, нарком впервые докладывал: «Солдаты Красной Армии в подавляющем своем большинстве представляют превосходный боевой материал. Сейчас, когда организация сложилась в бою, наши части дерутся несравненным мужеством». Вот это настоящим мужчинам, если есть желание, можно и отпраздновать, но не позорный же драп Дыбенко из-под Нарвы.
Ну вот такое введение Петра Романова. Кстати говоря, поскольку он упомянул статью Ленина, которую он 25 февраля опубликовал в газете «Правда» под названием «Тяжелый, но необходимый урок», я должен из этой статьи просто точную цитату привести в дополнение к тому, что совершенно правильно сказал Петр. «Не говорим уже, — пишет Ленин, — о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве. И вывод. В Советской Республике нет армии». Это сказано 25 февраля 2018 года, то есть через два дня после того дня, когда мы, который мы зафиксировали как день рождения.
Да. В сам день 23 февраля 2018 года, судя по всему, вообще никаких боев не было. А единственное событие важное, которое произошло в этот день, это заседание ЦК большевиков, которое приняло немецкий ультиматум, который потом стал Брестским миром. В частности, о независимости Курляндии, Лифляндии, Истляндии, Финляндии, Украины, о выводе войск и так далее, и так далее, и так далее. Тот самый позорный Брестский мир, который отдал огромные территории, треть населения страны. Так что, фактически, товарищ Троцкий придумал этот праздник, он потом закрепился, вошел...
Сталин ему понравился.
Да, вошел в краткий курс ВКПБ, и с тех пор это абсолютно фальсифицированная версия гуляет по нашим бескрайним просторам.
Мы еще, как мы сказали в самом начале, мы сегодня, конечно, все-таки упор больше сделаем на сегодняшний день, а не на вчерашний. Но если говорить о сегодняшнем дне, у меня к вам обоим, к нашим гостям, я напомню, что это Александр Гольц и Виталий Шлыков, у меня такой вопрос. А вот военнослужащие современной российской армии, они, как вы думаете, вот они знают, что они празднуют 23 февраля?
Если позволите...
Александр Гольц.
Я... Не военнослужащий, но так или иначе уже 30 лет пишу о вооруженных силах. Я готов поделиться собственным жизненным опытом, если хотите. А он заключается в том, что да, я хорошо знаю, что праздник выдуманный, что ничего 23 числа не происходило. Но, с другой стороны, я в разных ситуациях приятными мне людьми в разных местах этот праздник праздновал. Это уже часть моей жизни. И я думаю...
Потому что другого
не было. И когда мне говорят 23 февраля, я не о бойцах Дыбенко драпавших вспоминаю, а я вспоминаю своих друзей, с которыми этот праздник праздновал. Опять-таки повторю, в разных жизненных ситуациях. Это уже часть моей жизни. Я думаю, что если говорить о людях моего возраста или чуть помоложе, для них это и праздник носит именно этот характер. Встретиться со старыми друзьями. Ну, другого нет, да и бог с ним. Чего Иосифа Виссарионовича вспоминать лишний раз?
Виталий Васильевич, а все-таки нет ли здесь... Вот Александр просто показал, что ну, это традиция такая, товарищество, да, боевого. Все мы его праздновали и празднуем. А нет ли здесь все-таки идеологического подтекста? Все-таки нет ли здесь ценностной составляющей? Все-таки Троцкий придумал, Сталин утвердил, краткий курс ВКПБ увековечил там в знаменитой отлитой фразе, да, про бои и так далее.
Ельцин переименовал.
Все-таки у нас столько славных побед в русской истории. Например, до революции праздновали День Георгия Победоносца, покровителя русского войска. Да? Вот действительно ли это так, ну, плевать на самом деле, что там...
Еще 9 мая, День Победы.
Да, действительно ли можно наплевать на историческую вот эту подоплеку и просто праздновать такую добрую, хорошую товарищескую традицию?
Да нет, наплевать, конечно, нельзя, но... Эмоции вещь сильная, особенно в армии. Угу. Я вот как разведчик вспоминаю, опять же, Штирлица, который в этот день...
Картошку ел.
Картошку ел.
Из камина.
Как такое выбросишь из представления и памяти? Ну, что тут говорить?
Как это в той песне? Слепило из того, что было, да? Уж срослось так, то пусть и будет.
Идеологические увлечения, их столько
было. Давайте еще честно скажем себе, что с новыми праздниками в Новой России получается не очень хорошо.
Ну да, как 4 февраля.
Праздник все-таки так или иначе он должен объединять людей, а не разъединять. У нас, кроме 9 мая, все праздники так или иначе людей разъединяют.
Новый год вроде бы как.
Да, ну, Новый год. Но это не российский праздник. А вот, собственно, российские праздники, они сильно политизированы. И я как-то очень сильно сомневаюсь, что из тех нескольких миллионов людей, которые наливают рюмки 23 февраля, кто-то всерьез размышляет
о Троцком,
Сталине, Брестском мире и так далее.
Я думаю, что уже
сложилось и сложилось. Может быть, как-то все успокоится, когда появится какой-нибудь другой праздник. Но я бы с этим вот сейчас
давайте,
не торопился.
Давайте просто тогда вот обратимся. У нас есть теперь замечательная комиссия по фальсификации при президенте. Да? Вот пусть они там в учебниках все-таки пишут правду, как все дело было, да, раз уж товарищ Ворошилов, да и историки давно установили, что ничего такого вообще близко не было.
Ну вот нас Андрей из Санкт-Петербурга.
А военные пусть и празднуют.
Андрей из Санкт-Петербурга спрашивает. 23 февраля 2018 года был разгром немецких войск под Псковом?
Ответ
Андрей,
нет.
Нет, не было. Было наоборот.
Боя даже не было никакого.
Нет, 23-го вечера начался бой, и за полтора суток немцы легко вошли в город Псков без особого сопротивления.
Там и боя.
Там и боя не было.
Небольшой отряд немецкий, который свободно вошел в город.
По-моему, что-то 100 человек сели на поезд.
Да, а большевики до этого успели оттуда сбежать.
Ну, как говорил Суворов, заманивали.
Заманивали, да-да-да. Заманивали до тех пор, пока сама Германия не капитулировала. Ну, давайте перейдем к нашим дням.
Суперджоп, может быть?
Да, кстати. Ну, да. Может быть, давай сначала два слова поговорим все-таки, а потом суперджоп. Значит, вопрос такой. Совсем на днях, тоже совсем недавно, еще одно важное событие случилось, которое имеет отношение к нашей теме, была утверждена новая военная доктрина Российской Федерации. Значит, ее подписал, обнародовал президент Медведев. Это случилось 5 февраля 2010 года. Уже очень много разговоров вокруг этого идет. Одновременно с этим идет довольно серьезная реформа нашей армии. Мы сегодня еще более подробно об этом поговорим. Вопрос очень простой. Вот эта военная доктрина, вопрос к вам обоим. Эта военная доктрина с описанием угроз, которые там есть и так далее, она соответствует тому новому облику армии и тем реальным угрозам, на ваш взгляд, которые есть перед нашей страной?
Извините, и наоборот.
Да.
Новый облик армии.
Соответствует доктрине?
Соответствует военной доктрине или нет?
Кто начнет? Виталий Васильевич.
Да, но я к доктринам и первый предварительный, и другой относился очень скептически. И надо не раз высказывал перед этим, когда работы шли, что ничего хорошего, наверное, с новой доктриной не получится. Потому что, собственно говоря, некому ее и писать. С экспертами в стране плохо. Совет Безопасности уже не имеет никаких серьезных экспертов, кроме различных комиссий, которые бы могли проводить, скажем, исследования, обоснованно что-то доказывать. Но и общество относится к доктрине, на мой взгляд, очень поверхностно. Вот первые отклики, в том числе Александра Матвеевича, уважаемого, да, и так далее, что в доктрине нет ничего нового по сравнению со старой, что, в общем, примерно такая же довольно поверхностная доктрина, как и в прошлый раз. А вот я взглянул и увидел нечто большее. Она на самом деле заметно отличается от прошлой доктрины.
На 20% меньше.
Это хорошо, краткость. Но там введен огромный раздел по мобилизационной подготовке, чего не было в прошлой доктрине. Да, не было. Я подсчитал специально, сколько раз употребляется в доктрине слово мобилизация, мобилизационная. 35 раз.
И что это значит?
В прошлой доктрине было вдвое меньше. А что значит? Что в то время как реформа предусматривает отказ от старой мобилизационной системы, массовой мобилизации
тут
и так
все
далее.
Наоборот.
Здесь все наоборот. И если вы почитаете, то в сущности предписывается быть готовым перевести всю страну на военные рельсы, всю экономику, все муниципалиты.
То есть опять назад к товарищу Троцкому мы движемся, который и хотел мобилизовать.
В общем, мобилизация экономическая, прежде всего, имеется в виду. Но это точно, примерно, разжиженная мобилизационная система Советского Союза перед распадом И даже больше. Это мобилизационная система.
То есть тут явное противоречие.
Даже 30-х годов.
Явное противоречие с той реформой армии, которая идет.
Тут никакого состыковки.
Принципиальное противоречие.
Состыковки никакой.
А почему? Это разные ведомства сочиняли?
Ну, конечно же.
А между ними они между собой не общаются?
Какие ведомства? Извините. Ну, кто сочинял?
Ну, давайте прямо скажем. Это Совбез, правильно?
Что такое доктрина Совбез? Писал Совбез. Опять
же, не знаю.
Конкретно
я просто вспоминаю, что Юрий Балуевский, когда бывший был начальник генштаба, да, говорили, напишите, генштаб должен написать доктрину. По крайней мере, он несколько раз говорил, что это не дело генштаба писать доктрину, а это дело Советов Безопасности.
Ну, да, политического
в Кремле юмор понимают. Поэтому перевели генерала Балуевского в Совет Безопасности. А генерал Балуевский, ну что, он всю жизнь готовил вот эту мобилизационную систему, готовился воевать с НАТО, а для этого нужно мобилизовать все ресурсы и так далее, и так далее. И ничего другого ему. Но он открыто не мог выступить против реформы, проводимой
Минобороны.
И полностью поддержанный президентом.
А с точки зрения угроз, адекватная угроза, я просто напоминаю, кто еще не успел прочитать доктрину, что на первом месте там стоит НАТО, его амбиции, глобальное его расширение, ну и дальше идут уже региональные
там
угрозы.
Там не совсем угроза, там опасность.
Там, вот, там целая...
А опасности и угрозы это да, совсем
да,
разные
да,
вещи.
Там да? целая страница этого так. документа, и я остаюсь в своем мнении, что это, в общем-то, документ довольно бессмысленный. Целая страница этого документа посвящена дефинициям, чем опасность отличается от угрозы, как опасность может перерасти в угрозу. И вот эта наукообразная такая жвачка, она составляет основную часть доктрины. Я, если говорить об этой доктрине, я не совсем согласен с Виталием Васильевичем. Я не думаю, что нам следует слишком большое внимание ее уделять. Единственный смысл подобных документов в России – на мой взгляд, заключается в том, что это вот как бы поле боя после битвы. Там покореженный танк, разгромленный окоп и несколько сотен исследователей по всему миру, которым надо начальству что-то докладывать, они с удовольствием пинцетиками рассматривают, как сталкивались различные бюрократические кланы в России. Вот это покореженная идея. Вот здесь, слава богу, вообще ничего не осталось. И так далее, и тому подобное. Значит, эта доктрина, на мой взгляд, это вариант компромисса между противоборствующими бюрократическими кланами. И поразительное дело, действительно, в стране идет радикальная военная реформа, реформа, которой не было, оптимисты говорят, 50 лет, я бы сказал, что пересматривается концепция защиты страны за последние 150 лет, ну, начиная с Милютинских реформ, условно говоря.
Я согласен.
Вот.
А в доктрине вот. Ни слова.
Она вообще не упоминается об этом. Опять-таки, если взять телескоп или микроскоп и опять начать разбирать слова, то можно найти там в 2-3 абзацах скрытую полемику с тем, что делает ныне Сердюков.
Понятно.
Но это совершенно
Саша,
бессмысленное занятие.
Твое мнение, что это пустой документ?
Пустой документ,
который не имеет никакого отношения к той реформе,
которая...
А чего же так на него возбудилось НАТО, США, генсек
нет.
НАТО Расмуссен?
Ну, им надо же на что
реагировать. Нет, если это пустой документ, его никто не берет всерьез.
Значит,
по крайней мере, НАТО его
они-то
берет
люди
всерьез.
Они-то люди серьезные. Они все-таки серьезно относятся ко всем правительственным документам.
Да.
К тому же, я должен сказать, что в октябре этого года сильно напугал Запад господин Патрушев, который рассказал, что в этом документе будут введены дефиниции относительно упреждающего превентивного ядерного удара. Тут у всех волосы зашевелились на голове.
Да.
А также об использовании ядерного оружия в локальных конфликтах. Что, если бы это, не дай бог, случилось, это означало бы кардинальный пересмотр взглядов второй крупнейшей ядерной державы на применение ядерного оружия.
Но этого не случилось.
Что было ужасно. Но этого не произошло, слава богу.
Хорошо, спасибо за такое интересное, на мой взгляд, начало беседы. А продолжим мы сегодняшнюю нашу программу тоже нашей традиционной рубрикой, которую можно уже даже называть так «Суперджоп».
Да.
«Суперджоп» – это наши тоже партнеры, которые накануне каждой программы проводят свое социологическое исследование. И вот о результатах очередного такого опроса нам сейчас расскажет Тихон Зятко.
Для России сегодня существует реальная военная угроза. В этом убеждено большинство опрошенных на сайте Superjob. 44% респондентов отвечают на этот вопрос «да», хотя угрозы называют самые разные. Китай, Средняя и Центральная Азия, США, страны НАТО. Впрочем, есть и весьма неожиданный ответ. В первую очередь от собственной армии. Так пишет 32-летний IT-менеджер из Москвы. Чаще же всего называется Китай, который стремительно развивается и скоро ему станет попросту тесно в своих границах. В то же время, по мнению многих респондентов, соответствовать этой угрозе сегодня Россия не в силах. Широкомасштабную войну наша страна протянет 2-3 месяца. Это одна цитата. И вот другая. Да, если не будем вооружать свою армию, повышать престиж военных. Хочешь мира, готовься к войне. Не видят реальной военной угрозы для России 36% респондентов. Впрочем, речь в большинстве случаев идет про ближайшую перспективу. В дальнейшем же подобное возможно. Считают они 5-7 лет, пишет начальник транспортного цеха из Санкт-Петербурга. У сторонников обоих вариантов ответа большое количество претензий вызывает современная российская армия. И вот данные уже второго опроса. Большинство респондентов выступает за контрактную армию, 69%. В армии должны быть профессионалы. Это мнение женщины, оператора котельной из Нефтеюганска. Вот еще одно мнение. Пусть каждый сам выбирает, кем ему быть, а служить будут те, кто этого действительно стоит. Это уже молодой человек из Москвы. Впрочем, ряд респондентов считает, что армия должна быть контрактной, но часть должна быть по призыву. За призывную же армию выступает лишь 17% опрошенных. Быть защитником Родины – почетный долг каждого ее гражданина. Это 41-летний директор по продажам из Нижнего Новгорода. Армия учит многому. Попадаешь в трудные ситуации и самостоятельно должен из них выйти. Это уже 23-летний продавец-консультант, не уточняющий, правда, служил он сам или нет. Примечательно, что и среди сторонников призывной армии много тех, кто выступает за смешанное ее формирование. В каждом опросе приняли участие по 1800 человек.
Ну вот, такие результаты. Надо сказать, что вот эти опросы, которые нам еженедельно проводит компания Superjob, они все-таки действительно такие более серьезные, чем те несерьезные вопросы, которые... То есть вопросы-то серьезные, которые мы задаем здесь у нас в студии. Но понятно, что там никакой репрезентативной выборки нет, там, когда нам слушатели отвечают. А Superjob все-таки проводит такой более профессиональный, я бы сказал, опрос. Как вам результаты? Ну вот, в частности, по поводу угроз. Вы смотрите, это значит, что в общественном сознании Китай представляет собой большую угрозу, чем НАТО, и США и все остальное.
И вообще в целом люди считают, что есть военная угроза для России в наши дни. Виталий Васильевич.
Считаю так. Значит, имеет основание. Значит, что они читают прессу. Я не вижу серьезной угрозы со стороны Китая или НАТО.
А в целом у нас есть серьезные военные угрозы современной России, с какой бы то ни было стороны?
Вы же, если почитаете доктрину, они всячески уходят через вот этот схоластический полемику насчет опасности угрозы, ведь НАТО же опасность, это меньшая степень. Они не могут снять вопрос, что НАТО, например, не представляет угрозу после стольких лет пропаганды и действительно наличия.
Что, перевели НАТО в разряд опасности?
Перевели в разряд опасности.
Понизили рангом НАТО.
В общем, да, был, порог наверное, далось это Балуевскому нелегко, но, тем не менее, вот он обходным путем...
То есть НАТО понизили в чине.
Да, в какой-то мере, да.
Вот мы уже начали это обсуждение, а продолжим через несколько минут после небольшого перерыва.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, а также тех, кто смотрит нашу веб-трансляцию на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в гостях у нас военный обозреватель Александр Гольц и, как вы называетесь, Виталий Шлыков, член общественного совета. Нет, вот это важно. Член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, полковник.
Я бы даже больше сказал, Виталий Васильевич на протяжении многих лет, как эксперт, был одним из основных идеологов военной реформы, и целый ряд его идей сейчас реализуется министром обороны Сердюковым.
Хорошо.
Это абсолютная правда.
Да.
Давайте мы перед нашим небольшим перерывом начали говорить об угрозах. Ну, Виталий Васильевич высказал свое мнение. Саш, Александр Горец.
Ну, вы знаете, у нас с угрозами последние несколько лет наметилась довольно противная традиция. Российские начальники вербализируют свое неудовлетворение тем или иным иностранным государством или тем или иным поворотом во внешней политике этого государства в военных терминах. Ну вот захотела Украина или Грузия войти в НАТО. Тут же началась истерика про некие базы НАТО, которые, на которых разместятся ракеты, на подлетное время которых и так далее, и так далее. Там Соединенные Штаты, опять их недовольство там, политикой Буша в том или ином аспекте, вербализировалось в разговорах о военной угрозе. И это, конечно, усваивается населением. Ну, такая мощная промывка мозгов, она совершенно
очевидна. Ну, мы видим и по вопросу суперджоба.
Да,
большинство видят военные угрозы. Да.
Ну, и потом давайте не будем забывать исторический опыт нашей страны, который, в общем-то, сидит в районе Мозжечка у разных, самых разных людей.
Осажденная крепость.
Лишь бы не было войны, мы окружены, все о нас думают плохо и хотят урвать кусочек нашей территории. Я совершенно, скажем, не согласен с теми, кто говорит о военной угрозе со стороны Китая. Там угрозы есть, но они носят не военный, конечно же, характер. Если говорить о военных угрозах, единственное, что, на мой взгляд, можно обсуждать всерьез, это крах американской операции в Афганистане. И
тот регион.
Агрессивный ислам перескакивает в слабые авторитарные режимы в Центральной Азии, начинает с которыми у нас фактически такой нормальной границы нет. И это большая проблема. И, кстати говоря, здесь российская власть, редко я ее хвалю, но здесь она действует совершенно рационально, создавая вот эти коллективные силы оперативного реагирования. И не потому, что нам нужны там батальон таджикских войск. Это легитимная возможность вмешаться в тамошний внутренний конфликт на ранней стадии.
Плюс мы еще помогаем коалиции там.
Ну, опять очень двойственным образом помогаем. С одной стороны, говорим, что помогаем, с другой стороны, истратили дикое количество денег, чтобы закрыть американскую базу в Киргизии. И там наша политика, она представляет собой странное сочетание рациональных подходов и различных вариантов комплекса неполноценности, я бы сказал.
Давайте, знаете, еще все-таки затронем какую тему. Вот Виталий Васильевич достаточно четко сказал, что НАТО не представляет собой никакой военной угрозы для России.
Потенциально, если что-то произойдет, это серьезная военная сила. Но
которую надо учитывать.
Учитывать да? Обязательно. Нужно ли все военные, конечно, должны учитывать. Зачем тогда мы их оплачиваем?
А вот смотрите. Вообще, вот взаимоотношения России и НАТО для меня какой-то вообще такой темный, какой-то странный вопрос, да, мы все время всем грозим этим НАТО, и самим себе, вернее, в первую очередь, да, НАТО как-то нигде никогда не заявлял, да, что Россия представляет собой
угрозу. Нет, но
НАТО
подошла к границе непосредственно.
НАТО подошла к границе, это неприятно.
Непонятно, это да, чуждо, это зловеще.
В последние дни, даже я бы сказал, появились какие-то, не знаю, может быть, даже не новые, а возобновление вот сигналов. Там Хиллари Клинтон заявляет, что она как бы там не исключает неких переговоров с Россией по НАТО, по вступлению России в НАТО, хотя это не дело, наверное, ближайшего времени, и русские не захотят, и так далее. Вообще, вот такая перспектива взаимоотношений России и НАТО. Она вот в какую сторону, какова тенденция, в какую сторону мы, на ваш взгляд, пойдем? Все-таки в сторону сближения вплоть до там, не знаю, вступления России в НАТО, или вот такое вот будем балансировать на этой вот грани, по которой мы сейчас ходим?
Я думаю, балансировка она останется, но полемика, наверное, все-таки на несколько градусов понизится. Потому что Запад делает примирительные жесты. Ну и нам. Нет нужды каждый раз на забор залазить. И ругаться их туда, что не приближайтесь к нам ближе. Ближе они уже не приблизятся.
Сейчас, кстати, идет аналогичный процесс в самом НАТО. Они, насколько я знаю, сейчас готовят свою стратегическую концепцию.
Да.
И то, что генсек обиделся на нашу доктрину, сказав, что мы России не враги, видимо, отражает тот документ, который они готовят. Александр, как вы думаете, они как себя будут позиционировать по отношению к России с учетом нашей доктрины?
Ну, никаких заявлений, положение о том, что Россия может быть врагом, военным противником или представляет хоть какую-нибудь опасность для НАТО, я думаю, в этом документе содержаться не будет. Надо понимать, что вот все наши зигзаги в отношениях с НАТО связаны прежде всего не с военной опасностью, которую представляет этот блок. И будем говорить откровенно, сегодня в его нынешнем состоянии никакой военной опасности он не представляет, по той простой причине, что кардинально изменились обстоятельства. Сегодня НАТО мучительно пытается сформировать 50-тысячные силы быстрого реагирования. НАТО имеет огромное количество проблем с вновь вступившими государствами, потому что нет денег, чтобы реформировать их армии нужным образом. И поэтому была принята концепция так называемой нишевых возможностей, чтобы каждая из стран... чтобы не воевать вот всеми вооруженными силами. А им сказали, ребята, ну вот по батальону, там в лучшем случае по полку, подтяните к нашим критериям. А все остальное забудьте, это не армия, это вот у вас существует и разлагается. Мы пока что с этим справиться не можем. И, конечно, когда наши военные стратеги бодро считают общее количество румынских и болгарских танков Т-55, выпущенных полвека назад, это выглядит некой демагогией. На самом деле, повторю, проблема с НАТО заключается в том, что это вот очень удобный жупел, такой бумажный тигр. Ругаешь вроде бы... Это такое кличка для Запада.
Саша, а можно сказать так, что это внешний враг для внутреннего потребления еще?
Нет, это не только для внутреннего потребления. В какой-то момент российским лидерам, прежде всего Владимиру Владимировичу Путину, сильно надоело, что его с ним говорят о всякого рода глупостях. Там права человека, свобода прессы, прочие вещи, которые он не считает серьезными. И начиная с Мюнхенской речи, он поставил себе целью и довольно успешно ее реализовал. Эту задачу, навязать нашим партнерам повестку дня 80-х годов. Вот начать считать боеголовки, танки, самолеты, обсуждать все проблемы военной безопасности. Эту игру они, в общем-то, приняли. Только вот удивляются, с чего Россия вдруг считает их угрозой. Кстати говоря...
Опасностью,
извините, Виктор Васильевич. Значит, кстати говоря, Расмуссен не случайно первую свою крупную внешнеполитическую речь посвятил взаимоотношениям с Россией. И там было выдвинуто очень интересное предложение. Давайте сядем за стол и обсудим, что является предметом нашего беспокойства. В чем вы видите нашу угрозу? Вот если не на демагогическом уровне, а на уровне серьезных аналитиков, если Россия пойдет на такие переговоры.
Ну, про, видимо.
Какое про?
Ну, мы-то все уперлось в ПРО.
Во-первых,
переговоры по СНВ уперлось в ПРО.
Опять, ПРО – это еще одна такая обманка. Та архитектура ПРО, которую решили создавать американцы, уже обамовская администрация, по мнению всех экспертов, никоим образом не угрожает российскому ядерному потенциалу. Дальность там тысячи километров. Нет такой точки в на наших границах, разместив где ракеты, можно было бы достать до российских ракет, размещенных в центре европейской части России.
Хорошо, Саш, извини, я просто, чтобы, может быть, с этой темой, ну,
да,
если не покончить.
Да, наверное, в зубах уже.
Да, и мы подготовили голосование, я все-таки хочу предложить нашей аудитории проголосовать и ответить вот на тот вопрос, который мы сейчас вам поставим. Вопрос такой. Что, на ваш взгляд, больше обеспечивает безопасность России? Вступление в НАТО или не вступление в НАТО? Если вы считаете, что вступление в НАТО то 660, московский телефон ваш, 660-0664. Если вы считаете, что не вступление в НАТО больше обеспечивает безопасность России, ваш телефон 660-0665. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз повторю вопрос. Причем прошу очень вдуматься в него. Что больше обеспечивает безопасность России? Вступление в НАТО или не вступление в НАТО? Если вступление в НАТО 660-0664, если не вступление в НАТО 660-0665. Здесь такая есть внутренняя противоречие.
Я, кстати, добавлю, что в нашумевшем докладе Инсора, который недавно был опубликован, там не то, что предлагается России вступать в НАТО, но там предлагается рассмотреть такую возможность с точки зрения обеспечения...
Что в перспективе.
В перспективе, да, обеспечения российской безопасности.
Да, слушай, там, здесь ведь с одной... Извини, Саш. Ведь с одной стороны, что получается? Что НАТО для всех своих членов обеспечивает безопасность. Правильно?
Угу.
То есть вступление России в НАТО...
Включая да. ядерную поддержку.
С другой стороны, НАТО вроде не дружественная нам организация.
Опасность, как мы выяснили.
Опасность. Не угроза, а опасность. Да. Да.
Уже не угроза, но еще опасность.
Чего туда, значит, да, чего нам туда тогда вступать? В общем, есть вот такое противоречие есть внутреннее. Я спрошу еще раз поактивнее поотвечать на наш вопрос. Что больше обеспечивает безопасность России? Вступление в НАТО? Тогда ваш телефон 660-0664. Не вступление в НАТО? Тогда ваш телефон 660-0665.
Вы знаете, господа, когда в 1994 году НАТО опубликовало вот такой толстый том критериев, которым должна отвечать страна, которая хочет вступить в НАТО, все были сильно удивлены в России. Потому что предполагалось, что это будет прежде всего набор требований по стандартизации вооружений, по подготовке вооруженных сил. Ни черта подобного. Основной смысл этого документа заключается в том, что в НАТО должна вступать страна с демократическими институтами, с прозрачным военным бюджетом, с разделением властей, с внятным контролем над военной, гражданским контролем над военной сферой и так далее, и так далее, и так далее. Я подозреваю, что неприятие некоторой частью российской элиты идея вступления в НАТО как раз и заключается в том, что на Западе называются values gap, разрывом в ценностях.
Демократические критерии.
Да. Мы решили, ну или эти люди решили, что России требуется там 20, 30, 40 лет, я не знаю сколько теперь, ручного управления вот этой специфической суверенной демократии. Понятно, что страну с суверенной демократией в НАТО не примут.
Понятно. Давайте все-таки перейдем. А, нет, извините, даже голосование это подведем. Да, остановим голосование.
Ну, народ у нас радикальный.
Народ радикальный. 84,6% считает, что вступление в НАТО больше, в большей степени обеспечит безопасность
как
России, чем
да.
не вступление. А 15,4%.
Убедили вы нашу аудиторию, что да. НАТО из должности угрозы перешла в должность опасности.
Я да. хотел бы жить в стране, да. большинство которой составляло бы аудитория «Эхо Москвы».
Виталий Васильевич, вопрос.
Давай перейдем все-таки.
Да,
армии,
да, я хочу вот, вопрос про армию. Да. На этой неделе вышло нашумевшее тоже достаточно интервью, по-моему, в Russia Today, начальника генштаба Николая Макарова, где, в частности, он сказал о том, что задача перехода на профессиональную армию, мягко он выразился, не получилась, и что в этой ситуации в рамках реформы, которая сегодня идет, будет сокращаться контрактная часть
да.
и опять увеличиваться призывная часть. Это что означает? Что мы 20 лет шли в одну сторону, теперь развернулись и пошли в обратную.
Начиная с 2003 года.
Я уже
ну как, 90-е годы,
больше 20 лет говорю, что здесь имеет место изрядное недоразумение.
Так.
Во-первых, контрактная армия и профессиональная армия – это разные
вещи.
Это разные вещи. Во-вторых, вопрос этот третьестепенный. Если был бы у нас хороший профессиональный офицерский корпус и сержантский кадровый корпус, то любая армия у нас была бы эффективна. Мы сейчас, вот в чем, я, конечно, одобряю заявление Макарова сразу, заявляю Постникову, это правильно, это реалистичное заявление. Чем иметь плохую контрактную армию, а хорошей у нас не получается.
Тут народ ужас пишет про нынешнюю контрактную армию.
Да, да, вот вопросы. Солдатские матери в ужасе больше всего от контрактных. Да.
Дедовщина, так лучше вымогательство.
Иметь хорошую призывную армию. Ну, конечно, частично смешанную контрактную. Контрактников во флоте, например, на кораблях оставляют. Не надо тут абсолютизировать. Но в сухопутных войсках в основном будут, конечно, призывники. И это разумно. Но армию нужно сделать такую, которую бы люди не боялись. Я думаю, что Сердюков как раз такую задачу и ставит. И поэтому совершает такой непопулярный жест, что мы от прежнего подхода, вот акцента на контрактников, всегда говорили, что мы идем в контрактную армию, идем в контрактную армию.
Документы были подписаны.
Документы на самом высоком уровне. Он взял и остановился и сказал, не туда идем. Может быть, идем, но не по времени. Давайте создадим хорошую призывную армию, которой никто не будет бояться. Почему он такое внимание на спорт обращает? Сейчас по 4-5 часов спортивных занятий вводится. Нужно армию сделать призывную, такую, как, например, в таких демократических странах, как Швеция, Норвегия, Финляндия, где он недавно был, Швейцария, Израиль, наконец. Это армии все сугубо призывные. И скажите, что там дедовщина, что там безобразие творятся. Нет.
Но пока, видите, 19% только из суперджоба.
Так люди не знают, им же никто не разъясняет.
Нет, люди знают и поэтому
все
боятся.
Все говорят вот слово профессиональное, как
нет, люди, нет, люди знают, что сейчас происходит, да, и поэтому
да,
боятся.
Да, да.
Александр. Вот.
Ну, я не столь оптимистично, как Виталий Васильевич, настроен на этот счет, потому что я согласен с тем, и я, и Виталий Васильевич написали десятки страниц про то, что создавать контрактную армию начали плохо, не создав корпуса профессиональных сержантов, не создав хорошего офицерского корпуса. Вопросов нет. И Макаров, как раз он говорит, что мы пойдем к профессиональной армии через профессионального сержанта. Абсолютно правильная мысль. Проблема в том, что вот упущено было время, когда можно было остановиться, повернуться и так далее. Штука ведь очень простая. В этом году, уже в этом году, количество 18-летних юношей достигнет, составит то же самое количество, что и должностей в вооруженных силах. Это означает несколько возможностей. Разрушить, чтобы сформировать эту призывную армию, надо будет или разрушить существующую систему образование, ликвидировать все отсрочки от призыва и всех 18-летних отправить в эти вооруженные силы. Вернуться к двух, а может быть трехлетнему сроку службы в вооруженных силах. И, наконец, третий, самый оптимистичный для меня вариант. И мне очень хочется думать, что пойдут именно этим путем. Втихаря сократить численность вооруженных сил.
Миллионы еще дальше.
Еще дальше, до 800 тысяч, а может быть, еще ниже. Никому это не объявлять, поди посчитай. Это может быть...
А парламент не поинтересуется, выделяя деньги.
У нас парламент не место для дискуссии.
Это мы знаем, да.
Вот. Поэтому очень хочется, если вот будет избран третий вариант, то я как-то готов разделить оптимизм Виталия Васильевича. Не очень, но у меня есть подозрение, зная опыт предыдущих реформ, печальный опыт предыдущих попыток реформ, я могу предполагать, что некоторая часть генералитета, предлагая эти идеи, я не говорю о Макарове или Постникове, есть другие люди, которые сознательно ведут к коллапсу призывной системы, с тем, чтобы в какой-то момент, когда начнется полный абсолютный бардак...
Вот ищем заговорщиков.
Прийти к президенту и сказать, не получается, надо все реформы сворачивать. Я перечислил... Виталий Васильевич, если у вас есть другие варианты развития событий, я готов их выслушать.
А вообще сопротивление... Надо сказать, что вот я поддерживаю Александра и вас, Виталий Васильевич, и вот мы говорили перед эфиром, что не будучи большим там сторонником многих действий нынешней власти...
Я совсем не сторонник действий.
Да, да, тем не менее, мне кажется, вот эта военная реформа, которую проводит Сердюков, это, по-моему, единственное вообще реальное и стоящее дело из всего, что вообще творится там. Ты сомневаешься?
Да, по-моему, после налоговой реформы это первое более или менее более-менее внятной реформы в России.
Вот. Ну, и в связи с этим, в связи с тем, что она внятная, наконец-то, сопротивление тоже достаточно сильное.
Ну, ведь с чем сравнивать? Что недовольство глухое в армии, конечно, есть, особенно среди тех, кого увольняют или пытаются отправить служить в Сибирском округе, они не хотят. Выводят все, ну, большинство центральных учреждений из Москвы. Это 52 тысячи человек. Ну, как они могут быть счастливы? Ну, активного сопротивления нет. Это не Рохлинское движение. Это не Лебедь. Ну, надо понимать, что в армии буйных осталось мало, как пел Высоцкий. Нет. Не надо преувеличивать. Недовольство есть. Но больше всего они нашептыванием или комментариями в прессе или с отставниками используют, выдвигают, типа генерала Ивашова в первую очередь в критике. Но не вижу я ни серьезную и не предвижу серьезного сопротивления.
Александр, тут у нас пришло много вопросов о том, что как раз вычищают-то самых активных. Что именно их изгоняют, кто возражает, что именно тех, кто имеет свое мнение, изгоняют в первую очередь и так далее, и так далее. И еще одна вещь, которую очень многие пишут, что не защищены офицеры при увольнении с точки зрения социальной, трудовой, жилья и так далее. И так далее. Вот с этим что происходит? Сколько уволено на сегодняшний день, Виталий Васильевич?
Уволено немного, за штат выведено
сколько?
Много. Ну, я не знаю цифры. Но я недавно написал статью, что до Сердюкова было уволено 457 тысяч офицеров.
Так.
Основное большинство без квартир, без всяких положенных им льгот. Сердюков не уволил ни одного человека, который не получил бы все, что ему причитается. Другое дело, что армии при той перспективе повышения резкого в несколько раз оклада и так далее, остаться в армии хочется намного больше, чем в прошлые годы, когда офицеры все бросали, плевали, уходили, не получив ни квартир, ни даже пенсии. Не надо пропорции терять, нужно исторически посмотреть. Он планирует уволить около 130 тысяч человек. Три раза больше его предшественникам было уволено.
Александр, ну что? Опять-таки, я не совсем готов разделить оптимизм Виталия Васильевича. Значит, на сегодняшний день, насколько мне известно, за штатом находится 40 тысяч офицеров. Значит, это означает, что им платят зарплату первые полгода, а потом они должны являться в часть. И, но никаких денег они не получают. Они, их задача сидеть и ждать квартиру. Когда даст Бог, они получат эту квартиру. Это очень такая тяжелая ситуация.
Если 20-летний стаж есть, то они должны получать в этом году.
Нет, они должны-то должны.
Но уже вроде до конца года уже все обеспечено.
Но ведь в Москве квартира несколько сот тысяч долларов.
Ну, есть за что побороться, я согласен.
Да,
ну,
что же,
в независимое военное обозрение тут в последнем номере опубликовала статью, где говорится о возмущении офицеров, которых отправляют из Москвы в Подольск.
Ну, недовольные всегда есть.
Страна богатая стала, богаче, чем раньше, поэтому и... Естественно, запрос.
Ну вот, наша программа «Осторожная история» стала богаче еще на одну передачу. И до встречи через неделю на очередной программе «Осторожная история».
Спасибо.
«Осторожно. История».